Говорит Радио Свобода. На самых свободных в мире волнах вы сейчас будете слушать программу «Час прессы спорт», как всегда по субботам. Ведут ее сегодня Валерий Винокуров и Олег Винокуров. А у нас в гостях тоже и не однофамильцы, а родственники, но, правда, не отец и сын, а братья Алексей и Евгений Смертины. Именно по этой причине я прошу слушателей первые 5-10 минут не звонить, чтобы мы могли как-то разговориться, какие-то вопросы задать, волнующие лично нас, а потом уже, конечно, милости просим. Поэтому напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России, и пейджинговая связь в Москве 961-43, в Петербурге 740-49-40, это бесплатно для жителей этих городов. Ну и можно посылать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 28 01. Итак, мы поговорим с Алексеем и Евгением Смертиными сразу после того, как Олег ознакомит вас с последними спортивными новостями.
Ну, главное событие этих дней, видимо, уимблдонский теннисный турнир. С него и начнем. Вчерашний день был неудачен для россиян. Игрались матчи третьего круга в одиночных разрядах. И вот в женском разряде две россиянки проиграли. Елена Веснина уступила бельгийке Жюстин Анен 1-6, 3-6. А на Чеквитадзе проиграла голландке Микаэля Крайчик 6-7, 7-6, 2-6. И у мужчин тоже два представителя России выбыли на этой стадии из турнира. Ну, Марат Сафин проиграл первой ракетке мира швейцарцу Роджеру Федереру, что, в общем-то, логично. 1-6, 4-6, 6-7. А Дмитрий Турсунов уступил немцу Томми Хаасу в четырех партиях. 6-1, 4-6, 6-7, 4-6. В Дортмунде продолжается крупный шахматный турнир. Там сыгран пятый тур. Всего будет 7, поскольку 8 участников играют по однокруговой системе. Так вот, вчера все 4 партии завершились в ничью. Петер Лека играл с Владимиром Крамником, Шахрияр Мамедьяров с Вишиананандом, Магнус Карлсон с Борисом Гельфандом и Аркадий Найдич с Евгением Алексеевым. Так что, понятно, положение не изменилось после этого тура. Впереди Крамник, у него 3,5 очка. На полочка отстают Алексеев и Ананд. И о волейболе. Традиционный международный турнир Кубок Ельцина проходит в эти дни в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Там национальные сборные 7 стран участвуют. На данный момент сыграно 2 тура. Положение таково. В группе А она играет в Екатеринбурге. Впереди китаянки. У них 2 победы в активе спортсменок Азербайджана и Голландии по 1. Там выступает вторая сборная России, но она проиграла оба матча соперницам из Китая и Азербайджана. А в Нижнем Тагиле играет первая сборная России. У нее 1 победа. Победа в активе, так же, как и у команды Японии, лидирует сборная Турции. У нее оба матча выиграны, и команда Беларуси обе встречи свои проиграла.
Новостей немного, но сегодня, сами понимаете, начинается очередной тур чемпионата премьер-лиги российской, и вообще уикенд будет насыщен разными спортивными событиями, а у нас впереди насыщенный, очень интересный, я убежден в этом, разговор с братьями Алексеем и Евгением Смертиными. Напомню, что ведут сегодня программу Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Костуров, координатор Белла Калоева. Вижу, что слушатели мою просьбу выполнили и пока еще не звонят, для того, чтобы разговорились мы все четверо находящихся в студии, в первую очередь, конечно, наши гости. И у меня вот вопрос один довольно давно зреет и уже, можно считать, созрел, к Алексею Смертину. Он касается школы, которую он, насколько я слышал, сейчас Леша все нам объяснит, создал на свои средства, как я понимаю, да? Или там, в общем, школа его имени, или как, я уж не знаю, сейчас он все расскажет, в Барнауле для детей, да? Именно детско-юношеская футбольная школа. Леша, объясни вот мне подробно. Видишь, я путаюсь даже где-то чего-то не то.
Во-первых, здравствуйте, дорогие радиослушатели. И потом еще одна причина, по которой нужно позвонить буквально через 10 минут. Это различает наши голоса, поскольку они похожи, и вы в этом в скором будущем убедитесь. Вот. Что касается школы, что действительно здесь можно разговаривать, и времени, вот, предоставленного в эфире, нам, наверное, не хватит. Но школа была образована чуть больше года назад. Вот, и действительно, бюджет тогда в то время еще не был утвержден, и пришлось первые несколько месяцев, действительно, поскольку вы сами прекрасно понимаете, набор мальчиков происходит в сентябре, как в то время как раз, когда они идут в школу, а бюджет мы получили, я имею в виду строчку в бюджете прописанную, мы получили в начале января, соответственно, было несколько месяцев, когда нужно было просто-напросто финансировать школу.
И ты лично финансировал сам, да?
Да, что касается зарплаты тренеров. Конечно, сейчас у нас бюджет увеличен в два раза, чему я прежде всего благодарен нашему губернатору, то есть нашему, да, губернатору Алтайского края Карлину Александру Богдановичу. Школа процветает, бум, не побоюсь этого слова сказать, нешуточный, не только в Барнауле, но еще в регионах, поскольку мы открыли филиалы, и сейчас насчитывается около, скажем, 80 филиалов. Почему я так говорю? Потому что...
В крае, да?
Да, в крае, да, непосредственно районный центр. И вот сейчас, благо, у меня такая была возможность, поскольку приехал и львиную долю своего отпуска провел в Барнауле, проехал по этим филиалам, причем Алтайский край, он, честно вам сказать, территориально не самый маленький, поэтому приходилось там сотни километров накручивать. Но после этого раздавались звонки, общаясь с местными властями районных центров, мы убедились, что действительно вот эти поездки, они сказались лучшим образом как раз вот на популяризации футбола в районах, потому что мы же идем в ногу вместе с тем же местным руководством, правительством, которое действительно вот хотят, чтобы детей отлучить от улицы, чтобы они занимались, соответственно, спортом, прежде всего, это чувство локтя, и потом просто-напросто есть какая-то цель у детей. Тогда как я со своей стороны пребываю еще вот, в качестве футболиста и профессионала, хотел бы видеть детях не просто-напросто хороших, замечательных людей, сформировавшихся в коллективе, но еще и чтобы были какие-то определенные успехи. Тем более у нас Алтайский край, это вообще известно, плодородный, видимо, на пшенице действительно, кроме хлеба ничего нет, поэтому на хлебе и рождаются такие таланты. Поэтому нужно, конечно же, развивать.
Слушай, я когда-то бывал в Барнауле, у меня вот осталось впечатление, ну, конечно, на главном стадионе, что изумительное поле. А у ребят хорошие поля, вот, на которых они занимаются?
Так вот, как раз на основе этого поля и была создана школа. Это программа Академии футбола. Вот, разработали такую программу, на протяжении которой, на протяжении нескольких лет построить поля в Барнауле, то есть не в Барнауле, а в России. Так вот, в Барнауле был создан прецедент, построили два таких поля, на одном из которых искусственных поля. Да, там последнее поколение.
А вот такие поля естественные, хорошие?
Есть, да, на Динамо, да, есть, но не так много их, на самом деле.
Мы сейчас буквально на полминуты прервемся, а потом я как раз Женю хочу подключить к разговору именно вот на тему о детско-юношеском футболе.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от риска большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу «Час прессы спорт». В студии у нас в гостях сегодня Алексей Смертин и Евгений Смертин, братья, которых наверняка любители футбола хорошо знают. Мы говорили только что с Алексеем о школе детско-юношеской, которую с его помощью, которая была открыта в Барнауле, носит его, видимо, имя. А вот Евгений Смертин, завершив свою карьеру, работает детским тренером в школе «Динамо». Правильно, Женя, да?
Правильно.
Какие проблемы вообще, как там вот, есть такая забота, о которой только что брат младший говорил?
Здравствуйте. Нет, наверное, такой заботы все-таки нет в школе динамовской. Наверное, и в городе Москве такой заботы нет. Все-таки школы очень давно, если школа в Барнауле год, то здесь уже на десятки лет.
Ну и причем была же когда-то очень хорошая, передовая.
Да, всегда выигрывали первенство Москвы. Всегда сколько вышло оттуда ребят, сколько играет. И... У нас другие заботы тоже, это именно по нашей школе. Нужен интернат. Люди, которые приезжают, допустим, вот из того же, из Барнаула, из отовсюду. В первую очередь идут в «Спартак», потом ЦСКА, «Локомотив», где есть интернаты, где можно и живут, они там тренируются по два раза. А у нас мы базируемся только на москвичах и Мособласти.
А вот недавно я слышал, что как раз «Динамо» провела такую акцию с игроков со всей страны, ну, молодых совсем ребят, просмотрели, чуть ли не, по-моему, человек 30 набрали со страны, там двух только, мне кажется, из Москвы, или это, или, ну, это так, слухи.
Да, же. Но это же не в школу.
А, это не в школу.
Это не в школу, это было молодых, перспективных на будущее, это дубль или КФК, это вот такой уровень уже, где-то 17, 18, 19 лет.
А, в школу, понятно. То есть, короче, ты имел в виду, что когда совсем маленькие ребята приезжают, да. И они идут в другие московские,
да,
школы.
И потом уже кто там, будем говорить, не подходит или уже идут к нам.
Начинают не с «Динамо». Да. А может быть, это связано с тем, что сейчас «Динамо» как-то, ну, сейчас-то в данный конкретный момент где-то поднялось, а уже несколько лет-то все время репутацию свою подмачивала, чуть ли не вылетая. Кстати, вот Алексей на эту тему тоже мог бы что-нибудь сказать. Он как раз попал в непростой момент.
Ну, а вот в этом плане, в плане организации школы, вот ребята уходят в другие школы, вы говорите, а ну кому вот вы завидуете, скажем так, в Москве? Кто лучше имеет, я не знаю, условия, да, вообще?
Самое-то интересное, что в «Динамо», наверное, лучшие условия в Москве.
Да?
Да.
Имею в виду, именно с точки зрения тренировок там, да?
Нет.
Полей?
Полей. Ну, у нас идеальные условия. У нас место расположения очень удачное. Дети приезжают сами на тренировки. Метро. Не надо переходить никакие дороги. Ты вышел из метро, прошел парк. Пожалуйста. У нас очень хороший манеж. То есть круглый год. Очень чистые раздевалки. Всегда есть вода. Раздевалки тут же прям.
Зимой. Малый стадион.
Малая тоже. Спортивная арена, опять же, тоже с хорошим полем. Тут же раздевалочки, все есть, мячи. То есть по базе мы считаем, что никому не завидуем.
Ну вот, а в чем же тогда вот эта проблема? Только в том, что вот...
Популярности, видимо, а? Да?
Да, где-то вот, где-то было потеряно в какой-то момент, может быть.
Можно я дополню, да, на самом деле? Все исходит прежде всего от основной головной команды. Как выступает команда? Почему такой ажиотаж вокруг ЦСКА? Вот, да, потому что команда выиграла Кубок УЕФА. Вот и все.
Понятно.
Вам ответ.
Вот, вот это я как раз имел вопрос о популярности. Нет, когда-то «Динамо» все бежали в первую очередь
побегут,
«Динамо».
Уверяю, вас, думаю, побегут.
Да. Побегут?
Конечно, если команда будет хорошо играть и займет там первое место.
Ну вот у нас уже первый звонок есть. Михаил из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Это вы как раз по детско-юношескому футболу, по-моему,
точно,
всегда.
Точно, вы догадались. Совершенно, да, верно, Олег. Значит, у меня два вопроса. Один Евгению, а другой Алексею.
Так.
Можно, да?
Конечно.
Уже голоса их различаете?
Евгений.
Да.
Вот,
да,
смотрите.
Слушай. Это вопрос Евгению, да?
Вначале Евгению.
Так.
Вот смотрите, Евгений, вы работаете в детской школе «Динамо». И вы говорите, что охотнее идут в ЦСКА, Спартак, Локомотив, потому что там есть интернаты. Но...
Поэтому, да?
Секундочку.
Понял.
Но, посмотрите, много ли в ЦСКА появилось ярких своих футболистов, воспитанников? Много ли их появилось в Локомотиве? Ну, в Спартаке, да, появились. Тут ничего не скажешь. Правда, все футболисты опять же пришлые. Вопрос. Не кажется ли вам, что дело вовсе не в полях, не в названиях школ, не их, значит, популярности, а несколько в другом, в работе тренеров, в работе, в наличии новых методик? Я считаю, что те методики, по которым работают в ведущих школах, они устарели, и они совершенно не идут ни в какое сравнение с зарубежными методиками. И если говорить... Все, я заканчиваю.
Михаил,
если
поняли, говорить... а вы хотели Алексею еще,
да,
вопрос.
Да, Алексею.
Да. Вы, кстати,
Алексею.
Имеете это тоже по адресу,
да,
я могу тоже
Евгению
дополнить.
Еще, Евгению такой, значит, тоже вопрос. Почему в вашей школе все футболисты, что КФК смотреть, что смотреть многие детские команды на одно лицо? Вопрос Алексею.
Да.
Алексей, скажите, пожалуйста, много ли вам приходилось встречать журналистов, хорошо разбирающихся в футболе, в проблемах футбола? Если приходилось, и если вы могли бы назвать, будь то зарубежные, будь то отечественные, я был бы вам благодарен, если бы вы могли назвать эти фамилии.
Михаил, спасибо. Мне кажется, что вопросы очень интересные, в принципе. Может быть, мы сейчас послушаем еще, а вы пока подумайте над ответами Михаилу. Мы сейчас еще послушаем.
Ну, давайте, слушайте. Да, послушаем Алексея из Петербурга.
Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, любимая передача. Вот, уважаемый Олег, я с удовольствием смотрел фильм про футбол на этой неделе по спорту, да, где вы рассказывали о чемпионатах 70-х годов.
Но это не Олег, да, это Валерий. Это,
да,
Валерий, ну, неважно.
Да, извините, да, Валерий, я раз... да, 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 да. Просто было так приятно, как будто встреча с одноклассниками произошла. Вот
спасибо.
У меня вопрос параллельный вот предыдущему слушателю.
Да, да.
Вот у меня возникла такая мысль. Вот школа хореографии в России, да, да, она сколько, 200 лет существует, лучшая в мире.
Да.
Дети туда идут, те же самые, которые идут в футбол, в общем-то. То есть отбор там происходит по своим параметрам, футбол по своим.
Понятно, то есть почему параллель же, вы проводите, да,
почему,
понятно?
Да, почему же дети, окончившие специализированную хореографическую подготовку, потом могут 20-30 лет выступать на высочайшем уровне каждый день.
Алексей, поняли ваш вопрос, да, хотя говорят, что футбол не балет, но вы провели вообще интересную, мне кажется, параллель. И вопрос интересный. Итак, первый вопрос Михаил и вот Алексей в каком-то смысле Евгению задают, как работающему непосредственно в детской и юношеской школе.
Что сказать, отчасти я согласен, что методики, которые за границей, они все-таки шагнули вперед. Потому что вот даже когда Алексей играл в Бордо, когда это, я ездил к нему и смотрел, они начали, насколько я знаю, потом, может быть, он меня там перебьет, не перебьет, а добавит, что французы сделали со школами, они детский футбол начали очень уделять много внимания ему, так как они, нет таких у них, как у англичан, допустим, средств там, да, сразу же покупать, да, у них много своих. И школы там, ну, для этого нужно что? Все-таки, наверное, надо ездить больше. Если мы говорим про методики, то их надо изучать.
И их надо откуда-то туда, брать. Понятно. Да, брать. Когда-то, надо сказать, что была самая передовая чуть ли не методика у наших тренеров здесь.
Да, но был какой-то вот этот провал.
Провал, да.
И
да,
они не остались. То есть одно поколение ушло, а второе пришло. Не было преемственности.
Вот когда мы беседовали, очень хороший ты образ такой привел с ямой. Вот яму выкопать типа легче, чем потом ее засыпать. Да, да?
Мне фундамент.
Вот понравилось это, да. Понравилось это сравнение.
А насчет вот динамовских, я не знаю, вот звонил радиослушатель,
да,
а бывал ли он вообще на футболе вот детский, если он говорит, что они все одинаковые? Все года одинаковые, КФК одинаковые, дубль одинаковый.
Раз говорит, может,
я думал, что Михаил,
но у меня просто другой вопрос. И вот когда будет играть школа, когда будет играть дубль, пусть он ко мне подойдет, мы с ним вместе посмотрим и обсудим.
Отлично, Михаил, вы слышите? Михаил, можно сказать, он нам не первый раз звонит, но он занимается журналистикой, но он только о детском и юношеском футболе. Он совершенно не хочет, как я понял его, выходить куда-то в большую... Ну, журналистику о большом футболе, а потому что большая журналистика, может быть, и о детском и юношеском футболе тоже.
Алексей... Ну, так это, может быть, и ответ сразу был и второму звонившему Александру насчет...
Алексею.
Алексею, да, насчет этой самой
хореографии.
Видимо, там за 200 лет не было ни одного провала, что ли, в смысле, не было,
да, кстати,
ямы,
да,
там этой, разрыв поколений. А вот в футболе случилось, ну... Может быть, пройдет еще 200 лет,
вообще,
и будет прекрасно.
Вообще, мне кажется, я не специалист в этой области, это тоже Алексею говорю, мне кажется, что вот когда этот провал был, то и в хореографии, если послушать специалистов, то они-то скажут, что очень многие преподаватели тоже уехали за рубеж, и сейчас не так много появляется звезд в балете.
Ну, хотя, уже... действительно, если ближе к спорту, мы можем же тут и гимнастику, допустим, сюда доставить в этот ряд.
Да, и хоккей, конечно.
Хоккей, понятно.
Алексей добавил, хочет добавить.
Я, на самом деле, в довесок слов брата хотел бы сказать, что более того, наверное, провести параллели, что касается методики, потому что это актуальная тема, особенно сейчас для меня и для школы в целом. Поскольку совсем недавно, пребывая в Бордо, общался с таким известным футболистом, как Патрик Батистон, вы, конечно же, слышали о нем. Он сейчас является главным, так скажем, директором.
О нем слышали еще с этой трагедией, с которой с ним...
Слышал о нем Шумахер.
Еще когда я назову одного человека, вот известную личность, Мариус Трезор, который работает помощником его. Так вот, они как раз занимаются детским футболом. Почему актуальна тема? Потому что мы сейчас разрабатываем методику, хотели бы ее адаптировать, вот взять ее, прежде всего, из Франции, поскольку Женя сейчас как раз говорил о том, что там они же по... так скажем, не по наилегчайшему пути пошли французы, ну, если немножко назад вернуться, да, то почему стали чемпионом мира? Потому что в свое время они не могли финансово покупать готовых талантов, готовых уже футболистов. Поэтому они включили это правительственную программу, просто создавать школы и работать уже над детьми.
Вот. Но тщательно. Это был долгий процесс. Это долгий процесс, очень долго.
Десятилетия, да, это, да. Скажем, это долгая инвестиция.
Я помню, когда долгие. Трезеге появился, 17-18 лет ему было, именно вот, от, вот из этой программы.
Но у них есть большой плюс в том, что в свое время Франция завоевала очень много стран, то есть колонии, и в свою очередь игроки физически потенциально очень высокого уровня приезжали
из бывших колоний. Да.
И представьте, на этом фоне, если брать того же Микелеля или же Анри, они же физически гораздо сильнее, чем мы. Грубо говоря.
Вот но видите, этом, они откуда съезжаются.
Да, но при этом они адаптированы.
Вот Евгений говорит, только из Москвы, то из соседних городов уже невозможно их адаптировать.
Да.
А тут со всего мира съезжаются, вот это уровень.
Здесь вопрос на самом деле такой двоякий.
Мы успеем послушать.
Ну давайте еще послушаем перед новостями. Александр из Москвы, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, у меня три вопроса.
Так, быстрее тогда.
Да, вот Формула-1, это что, спорт или способ зарабатывать деньги в карман господина Эклстоуна? Если спорт, то почему...
Александр, не надо сейчас про Формулу-1, мы поняли ваш вопрос. Да. Второй давайте.
Хорошо, тогда второй вопрос. Но вот в Бирме есть такой национальный вид спорта. Там мяч, сплетенный из прутьев, много раз подбрасывают ногой вверх, кто дольше продержится. По-моему, для футболистов это очень важно.
Поняли. А вот третий почему, вопрос, Александр, почему, третий вопрос.
Почему об успехах бирманской сборной в связи с этим ничего не слышно?
Ясно. Вот вы сами
ответили. Проблемы. С техникой все отлично.
Вот вы сами ответили. Давайте третий вопрос.
Да, и третье.
Да.
Ну, вот один чиновник недавно говорил, что в любом случае будет Олимпиада, не будет Олимпиады, Сочи выиграет, потому что там построят хороший курорт.
Понятно, курорты. Александр, поняли. Вопросы все любопытные. Я вам быстро скажу про Бирму. Между прочим, когда там в свое время работал замечательный тренер наш Герман Семенович Зонин, то у Бирмы были определенные достижения. В своем регионе сборная Бирмы была одной из сильнейших команд. За что, кстати, Зонина там очень благодарили и так далее.
Если Александр еще принесет вот эти вот мячи мне, то я буду их использовать на тренировку.
Понятно.
Из Бирмы.
Ну, в общем, Александр, про Формулу-1 мы часто рассказываем, поэтому сейчас уже давайте, нам все равно надо прерваться, мы... Сейчас все вместе отдохнем чуть-чуть, вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей. Единственное, что я вас прошу, не забыть, что в час дня, как всегда, выходит программа «Ваше здоровье», она потом еще повторяется два раза, а здоровье со спортом идут всегда рядом. Не случайно же эта программа идет сразу после, вскоре после программы «Час прессы спорт».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В Рязани сегодня, несмотря на запрет властей, пройдет митинг несогласных. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» выведет своих сторонников на площадь Победы в центре города. Запланированный на сегодня в Ростове-на-Дону митинг несогласных не состоится. Как сообщает «Эхо Москвы», «Другая Россия» обвиняет в этом местные власти. Накануне были задержаны несколько десятков активистов движения. В Лондоне полиция обнаружила в пятницу две автомашины, в которых находились мощные взрывные устройства. По словам главы антитеррористического отдела британской полиции Питера Кларка, если бы теракты были совершены, их жертвами могли бы стать сотни людей. Цхинвали вновь подвергся минометному обстрелу со стороны Грузии, заявили власти Южной Осетии. Грузия отвергает обвинение в причастности к инциденту, как и информацию о вводе в Южную Осетию грузинских танков. В центре Грозного одна женщина убита, другая тяжело ранена. Накануне вечером в Ленинском районе города на улице Моздокская неизвестные вооруженные люди, проникнув в одну из квартир жилого дома, начали стрелять в находившихся там женщин. В России в двух крупных автоавариях в Саратовской и Ленинградской областях погибли 10 человек, еще один был тяжело ранен. Американское командование в Ираке сообщило об уничтожении 26 боевиков, предположительно связанных с иранскими террористическими группировками. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении деятельности Комиссии по контролю за разработками оружия массового поражения в Ираке при режиме Саддама Хусейна. Утверждения о наличии такого оружия стали поводом для вторжения войск коалиции в Иран в марте 2003 года.
На волнах Радио Свобода вы слушаете, как всегда, по субботам программу «Час прессы. Спорт». Ведут ее сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Косторов, координатор Белла Калоева, а в гостях у нас Алексей Смертин и Евгений Смертин. Братья, знаменитые футболисты, ныне посвятившие значительную часть своего времени, Евгений вообще все, а Алексей постольку еще играет, то поскольку детско-юношескому футболу. Но, конечно, опыт у них такой, что они могут параллели проводить любые. Мы вот сейчас послушаем два вопроса сразу, и они потом ответят на них.
Да, первый позвонил нам Павел из Петербурга.
Здравствуйте. Здравствуйте, Павел.
Алексей, скажите, пожалуйста, в чем, на ваш взгляд, причина поражения, вот 4 поражений подряд «Локомотива»?
Поняли вопрос.
А может быть, я переадресую это к брату, поскольку я находился в отпуске, в свою очередь, не следил за перипетиями российского чемпионата. Мне очень сложно судить. А так как Женя все-таки пребывает в Москве, я думаю, что он...
Брату мы поможем, если он засомневается в чем-то.
Так, еще вопрос. И Юрий Васильевич теперь на связи из Москвы.
Юрий Васильевич.
Алло.
Слушаю вас, Юрий Васильевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот по поводу ЦСКА хочу сказать. Вот этот сезон кардинально отличается от прежних. Ушел Гинер от руководства футболом, и нет влияния на назначение судей. И вот судьи вот перестали обслуживать ЦСКА. Вот уже нет обязательного пенальти, нет красной карточки, нет лишних предупреждений.
Понятно.
И отсюда вот нет вот этого 1-0, и они отстояли и утащили 3 очка.
Поняли,
поэтому
Юрий Васильевич?
Поэтому более равная игра стала.
Поняли.
Что скажет Смертин по этому поводу?
Смертин же, он не видел, не смотрит его.
Юрий Васильевич, поняли
вашу
точку зрения?
Юрий Васильевич высказал свое мнение, ну
да,
и...
Да, а вот сейчас действительно про «Локомотив» можно поговорить. Вот как раз, Женя, мы тоже какие-то матчи видели, какие-то нет. Мы просто, я не знаю, знают ли братья Смертин, мы тоже с Олегом уезжали тут на чемпионат Европы среди молодежных сборных, тоже не видели кое-какие матчи.
Я думаю, просто «Локомотив» выложился после героической победы в Кубке России и уже... Но... попал в функциональную яму.
Ну, я бы не сказал.
Нет?
Женя, не согласен.
Какая точка зрения? Вы сказали.
Я, в принципе, не ожидал, что вы согласитесь с этим тезисом.
Женя, да, слушай. Да-да, ваша точка зрения.
Про «Локомотив». Надо знать, наверное, внутри команды, что происходит, чтобы рассуждать вот так вот. У каждого там свое мнение, кто... скажет, там, функциональная яма, кто эмоции выплеснули в кубке. И каждый, наверное, будет отчасти, может быть, и прав, каждый болельщик имеет свою точку зрения. Но что хочу сказать, я не думаю, что это, какой-то временный спад, потому что, зная Анатолия Федоровича, я работал в Химках с ним, да. Зная там и тренера по вратарям Клеменова, и Кулькова, то есть зная вот этот весь тренерский штаб, и зная, то Федорович, он не делает из этого, почитайте интервью, какой-то там...
Да, я читал.
Нету такого, что вот у нас там паника там или что-то. Ну да, какой-то есть спад. Я думаю, что в ближайшее время «Локомотив» выправится и с таким подбором игроков, и с такой инфраструктурой все-таки... будет у них все нормально, они будут бороться за самые высокие места.
Я тоже читал несколько интервью Анатолия Федоровича, но меня там некоторые вопросы смутили. Что-то я понимаю, ну, там где-то какие-то игроки не в форме, там травмы, ну, это же обычное в жизни любой команды. Меня немножко смутило его упоминание, например, о нравственном климате. Вот я всегда слышал, и это Алексей, конечно, может подтвердить, что в «Локомотиве» всегда в этом смысле климат вот морально был всегда... как-то на высоте. А учитывая, что Юрий Семин президент, я, как-то мне сложно представить себе, почему он вдруг мог нарушиться. Вот, Алексей...
Я могу, на самом деле, судить только по тому году, по тому сезону, да. Когда сам играл за клуб. Поэтому там действительно была дружеская атмосфера.
Климат был прекрасный, да? Вот меня смутило это вот его упоминание. Остальное чисто футбольное, но это же никто не застрахован, правильно?
Нет, но потом, мне кажется, что нет ничего такого особенно необычного вот в этом выступлении «Локомотива». В принципе, сейчас в России выступают так все. Вот, вот слушайте, звонил про ЦСКА, который тоже ничего не может выиграть. «Спартак» там тоже ничего не может выиграть.
Так любой болельщик может позвонить.
Но да. От этого выиграют болельщики, прежде всего. Особенно те независимые, нейтральные, которые просто-напросто
болельщики любят футбол. Болельщики тебя
сейчас как, да. Сейчас
интересно, никогда не знаешь, что выиграет.
Болельщики «Луча» тут последние 2 недели очень радовались.
А потом вылетели из кубка. А вот я, Юрий Васильевич, все-таки хочу сказать, конечно, не надо связывать это с тем, что Евгений Гинер возглавлял, был президентом премьер-лиги. Совершенно не связано, я думаю, это. У меня есть свои соображения, это сейчас просто не буду их высказывать по поводу ЦСКА.
Но вдогонку просто вот один вопрос от Геннадия, пришедший на пейджер. Ну, для Алексея Смертина, понятно, говорит, Валерий Газаев иногда завершает свои после матча у пресс-конференции таким образом. Он просто встает и уходит, не спросив у журналистов, остались ли у них еще вопросы. Вот Геннадий очень интересуется, бывает ли такое в Англии?
Наверное, нет, потому что футболисты прекрасно понимают, что это часть, причем важная часть как раз их работы, общения с журналистами.
И футболистов, как и тренеров.
Как тренеры, так и футболисты, конечно же. Потому что, честно могу признаться, по крайней мере, сталкивался с этим. Там очень много таблоидной прессы и очень сильный прессинг со стороны прессы по отношению.
Желтый, да.
И нужно с этим смириться. И поэтому, если ты отказываешь в интервью кому-то, если ты на самом деле ведешь себя по-хамски, то, конечно же, просто-напросто
столкнешься с проблемой. Но, с другой стороны, это не вопрос уже, желтая пресса, а не желтая, за хамский надо поступок
бичевать. Желтый, я имею в виду, просто некоторые...
Они еще это специфически делают, естественно.
С подколками всякими. Вот как раз об этом интервью Бышевца, о котором я говорил, он тоже там где-то говорит, что мы сталкиваемся с какой-то травлей, потому что на всех пресс-конференциях, что меня тоже возмущает, так же, как и его. Ему все время задают вопрос, а снимают вас или не снимают? Ну, это вообще...
Ну, провокация.
Провокация просто. И как раз тут я с ним полностью согласен. Поэтому насчет нравственного климата в команде не знаю, а уж то, что журналисты часто ведут себя безнравственно, скажем так, это факт. Но и российские тренеры, и игроки тоже очень часто ведут себя совершенно не так, как вот в Англии. Слушаем еще.
Да, теперь слушаем Сергей из Петербурга.
Добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Меня просто заворожило утверждение, что ваши гости могут провести любые параллели. Так что у меня будет вопрос к гостям.
Так.
А параллели следующие.
Я имею в виду в футболе. Я понимаю, что они не специалисты в области ядерной физики. Да, Сергей,
я помню те счастливые времена, когда вся страна прыгала с парашютом. Потом наступили времена, когда полстраны начал пинать мяч. Я-то яхтсмен, поэтому могу и имею право так сказать. Угу. Ну, под парусом кататься не стали. Так вот, вопрос.
Да.
Почему сейчас нельзя привести страну в такое состояние, чтобы хотя бы половинка начала снова бегать за мячом? Почему нельзя? Что нужно, это я и сам знаю. А почему нельзя это сделать?
Сергей, ну, мы в данном случае все четверо организованно вам ответим. Ну, потому что о спорте и о футболе в частности люди думают гораздо меньше, особенно занимающиеся им, чем о деньгах. На первом месте что получим, потом уже футбол.
Вообще можно организованно привести страну? Единую Россию, что ли, только? Куда? Вообще, футбол, не футбол, в гольф, хотите, в хоккей, в парусный спорт.
Ребята, что вы думаете?
В коммунизм, куда можно вообще привести страну?
Очень много людей занимаются футболом. Если посмотреть на спортивные арены, которых сейчас достаточно много, искусственных полей, то там просто нет свободного времени. Играют все в футбол сейчас. Играют от взрослых, там, те, кому за... И до юношей, там, детей. Просто с 8 утра, вот у нас, допустим, все занято. До 10 вечера.
А меня вот смущает, что вокруг вот моего дома есть несколько школ общеобразовательных. И у каждой прекрасная вот, какая-то спортивная площадка есть, довольно большая. Я вспоминаю, что вот в моем детстве, оно было очень давно, ни одного клочка во дворах не было, чтобы там не играли в футбол. А здесь вот как не посмотришь, везде пусто. И не только в футбол, но и в баскетбол не играют. Пустуют спортивные
площадки. Это разные, мы уже сравнивали. А у меня две площадки под окнами, они все время заняты. Ну,
это у меня такой неудачный район.
Да, неудачный район.
Видимо, у меня близко
у вас
от Динамо.
Все учатся.
Да. И на Динамо едут, потому что у меня близко от Динамо.
А у нас в Барнауле 90% играет футбол мальчишек.
Вот,
да?
Отлично.
Могу сказать. Вот, Сергей из Петербурга, слышите, да? В Барнауле 90% мальчишек играет футбол.
Ну, а еще, к слову, есть еще мальчишка один по фамилии Смертин. Недавно дебютировал. Да, ну просто надо же проинформировать слушателей, что Смертинская династия-то, она на месте не стоит. Вот.
Третий брат, да?
Вот, да уж.
Нет.
Нет. Владик, маленький нет. Владик.
А сын?
Сейчас как раз вот под руководством папы, да. Он пребывает в Барнауле. Он с ним тщательнейшим образом занимается как раз да, на нашем поле.
Под руководством дедушки?
Дедушки, да, понятно. Папы нашего.
Ага, понятно.
Вот, и прогрессирует действительно глаза, насколько я... отношусь к
А сколько ему? Сколько
8
ему?
Лет.
8 лет? Да. Ну, уже самое время, естественно.
Ему выдали футболку с надписью на груди «Школа Алексея Смертина». Он сейчас в ней, можно сказать, спит, не говоря уже о том, что не снимает ее. И вот дебютировал недавно, правда, к сожалению, проиграл. Но, впрочем, нам, я понял, участь такая, начинать дебютировать всегда с поражений с каких-то. Вспомните сборную хотя бы там.
Понятно.
Я не знаю, Жень, ты с ничьи, по-моему, начал в «Динамо Москва», с Минском выиграли. То есть, в принципе... В первых дебютных матчах мы не добивались никогда побед.
Значит, у него будет традиция. Потом много побед.
Да. Москва на связи, Игорь Анатольевич.
Здравствуйте. Кстати, вдогонку предыдущему слушателю, я сегодня утром позанимался гимнастикой с пробежкой на стадионе. Больше окурков, бутылок и собачьего помета и всего. Так что вот проблема.
Бывает и так, да.
Вот. А вопрос такой. Я недавно на книжном каком-то этом... В общем, на книжной полке увидел книгу серии «Жизнь замечательных людей». Это вы знаете, что это
да,
про
да.
людей, которые только ушедшие из жизни.
Да.
Увидел Валерия Газаева.
Да,
я,
да.
Я впервые в жизни...
Игорь Анатольевич, не будем возвращаться. Уже мы здесь как-то высмеивали, что ли, этот момент. Просто серия «Жизнь замечательных людей» решила и живых теперь... Я не знаю, почему они так решили, и про живых писать. Но выбор, конечно, был крайне странный. Почему-то Газаев, я сейчас не помню, и очень смешно еще кто-то.
Громов.
А, Громов. Ну, это, да. ну, это да. тоже мне лично смешно. Если бы это был Громов Михаил, летчик знаменитый, это другое дело. А когда вот тут губернатора делают и тренера вдруг такими знаменитыми. Игорь Анатольевич, не будем касаться этого вопроса, тем более, что наверняка я уверен, что «Братья Смертные» эти книги не читали. И не видели, да?
Нет, и не слышали.
И даже не слышали.
Нет, я слышал.
Слышал,
да, но не читал.
Понятно. У нас еще звонки, да?
Да, теперь из Перми нам позвонил Никита Михайлович.
Никита Михайлович, слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые. Я вас приветствую и желаю вам всех земных благ.
Здравствуйте.
Да.
Братьям хочу задать вот такой вопрос. Они, наверное, знают, что в итальянском футболе был... такой великий футболист. Роберто Баджо.
Ну, как?
Да,
тоже
да.
не знаю.
Вот Роберто Баджо в свое время, чтобы попасть на чемпионат мира и играть за сборную своей страны, выкупил свой контракт и перешел в другой клуб.
Да.
В чем причина того состояния,
вот.
Когда наши футболисты, молодые, взрослые, ну, опытные, вместо того, чтобы играть в командах, усовершенствоваться, они, наоборот, уходят в такие клубы, где сидят в запасе, понимаете?
Понятно, Никита Михайлович, поняли ваш вопрос. Ну, в общем, мы его немножко сейчас расширим. Действительно, надо сказать, что бывают отказы играть за сборную или под разными причинами уклоняются и от юношеских сборных, и от молодежных, и даже от... первой национальной сборной. Такие случаи бывают. В России это все знают. Вот действительно, все говорят о патриотизме. Но мне кажется, что из профессиональных соображений надо стремиться играть за сборную в любом возрасте. А почему, как вы думаете, все-таки это случается в российском футболе?
Вы переключились, в свою очередь, на сборную или же на клуб? Потому что вот в довесок к вопросу я хотел бы просто-напросто да. спросить. Это касается... непосредственно повышение, если человек, я имею в виду о скамейке запасных, вот да. сейчас только речь шла, потому что, как правило, футболист, он идет на повышение, вот, и никто не застрахован от того, что он не будет сидеть на скамейке
да,
запасных.
Пошел на повышение конечно, и попал сложнее. На скамейку.
Конечно, понятно. Конечно, никто не хочет, естественно, если человек амбициозный. Кого-то, правда, действительно устраивает контракт, и он готов ради контракта сидеть, пребывать. Да.
Нет, ну про Баджо тут я почему со сборной связал? Выкупил контракт, чтобы попасть в сборную, потому что...
Ну, чтобы получать да, практику там в другой команде.
Тут он играть. Не играл, чтобы играть в другой команде для того, чтобы быть в форме к моменту,
ну,
когда...
Ну, правильно, но ведь никакой футболист, ну, правильно же Алексей говорит, футболист не идет специально сидеть на скамейку. Ну, да. там, я не знаю, Киржаков предлагают перейти в Севилью. Ну, естественно, он... любой человек согласится, это повышение по всем параметрам, в том числе и для сборной это лучше. Да, но он же не застрахован от того, что
я мог бы в Челси, на самом деле, до нынешнего сезона пребывать. И был бы дважды чемпионом Англии. Челси, и три кубка бы выиграл бы уже. И почти по большому именно. Счету. И не факт, что да. Ну не факт, что играл бы. Да, может быть, периодически выходил, а может быть, и играл, кто знает. Но как раз вот тот был переломный момент, когда последние несколько месяцев редко выходил на поле и решил все-таки лучше играть, конечно.
Конечно, чем сидеть. Понятно.
Ну, в общем, за всех же тут не ответишь, каждый сам делает свой выбор. У нас еще один Сергей из Петербурга, но уже другой, не тот, который звонил до этого. Слушаем
здравствуйте,
вас.
Дорогие. Здравствуйте, Сергей. Здоровья вам огромного.
Спасибо.
Я хотел сначала сказать спасибо вашей девушке, оператору, она часто меня соединяет, очень я влюблен в этот голос. Суть вот такая. Значит, помните, я постоянно критикую Аршавина, и последний раз Роберт Воскресенчан был, мы с ним разговаривали.
Так.
Ну что такое за метаморфоза? Человек изменился, просто играет фантастически. Как так получается?
В смысле как? А вопрос, фантастически вопрос. Хорошо?
Да.
Сейчас.
Ну, посмотрите, последние матчи, это вообще передачи такие. А
Сергей, благодаря вашей критике, я думаю.
Скорее всего, после Роберта. А вопрос у меня к Смертину, как к Алексею. Алексей, как вот вы профессиональный футболист, кстати, очень хороший, мне нравились всегда. Как вы смотрите вот на этих братьев Березуцких? Это же что-то вообще невыносимое. Как их вообще? Зачем сборная делать?
Сергей, хорошо смотрю, да? В прямом смысле не свысока, поскольку они меня на полголовы выше.
Сергей, ну как-то это уже вопрос очень такой. Ну,
коллеги, действительно, не затравливать тут.
А вообще ваше мнение, Алексей, просто вот, и Евгений, вот о защитниках сборной России, ну, в частности, вот о Березуцких.
Я думаю, тут не только сборная, тут надо брать, что... Раньше как было? Если ты не можешь играть нападение или полузащиты создавать, то тебя мы поставим в защиту. Понятно. Хотя я думаю, что в защите нужно то же самое воспитывать этих защитников. Их надо учить. Раньше просто в защите играть якобы легче. Вот этот прошел стереотип. Выбил мяч, отбирать всегда легче, чем атаковать.
Создавать, да. Легче и вот, рыть яму, чем да, ее замерзнуть.
Да, так и есть. Да. А сейчас мы коснулись, почему в защите, посмотрите, у нас... Очень мало квалифицированных защитников. Мы покупаем
иностранцев,
да, потому что там работает, там школа работает именно над оборонительными действиями. Это очень сложно.
Понятно.
И у нас тут тоже очень большой, я считаю, провал.
Когда-то играли в защите многие мастера, ну, например, Владимир Кесарев, который прекрасно играл и в нападении.
Динамовец, я его очень часто вижу.
Да.
С очень тонким юмором.
Да, до сих да, пор. Да. Да. Когда-то, например, вот Эдуард Дубинский был такой в ЦСКА, играл в нападении и неплохо. А Константин Иванович Бесков, тогда тренировал ЦСКА, увидел у него задатки крайнего защитника. И он, как крайний защитник, вошел в сборную. То есть разные бывают. Обратного пути, конечно, нет. Я не могу припомнить, чтобы кто-то из защитников потом стал нападающим. Но, наверное, просто не знаю. А вот за ветеранов, вот Кесарев, в частности, и, например, Борис Розинский, вратарь вот ЦСКА, да. Прекрасно играют в нападении. И когда-то играли тоже. Поэтому все зависит, видимо, от класса, ну, просто от школы, да?
От воспитания, прежде всего.
От воспитания?
Конечно, от воспитания. В смысле... Я имею в виду от тренера, от кадров, которые...
Ну, воспитание мастерства,
мастерства,
да?
Конечно.
Ну, понятно. Ну, в общем, короче, Сергей, уж извините, но как-то отдельно оценивать братьев Березуцких не будем.
И Артур из Петербурга нам позвонил.
Добрый день.
Здравствуйте, Артур.
Ведущий, приветствую ваших замечательных гостей. У меня вопросы, два коротких вопроса к Алексею Смертину.
Да.
Первый вопрос. Какие ваши планы ближайшие? То есть вы остаетесь в Фулхэме или переходите куда-то в другой клуб? И второй вопрос. Я очень хорошо запомнил комментарии Алексея на канале «Спорт», когда он вел репортажи с матча Лиги Чемпионов. Это очень сильно выделялось на фоне других комментаторов. Очень интересно было слушать его. Вот в перспективе вообще нет желания это как-то продолжить? Может быть, по окончании карьеры как-то? Потому что мне кажется, что есть очень серьезный потенциал.
Артур, я к вам присоединяюсь, потому что как прекрасно Алексей здесь отвечает на все вопросы. Я
полностью
думаю,
согласен.
Согласен, Жень? Нравится, как комментировал? Я вот ни разу не слышал, но думаю, что наверняка...
Ну все, пора бросать. Ну,
что уже что касается первого вопроса, то здесь ясно и четко могу сказать, что у меня 2 года контракта с Фулхом, поэтому, ну, по крайней мере, предсезонную подготовку начинаю в этом клубе.
Когда?
Буквально через 2 дня. 1 числа у нас первое... 2 числа у нас тренировка.
Уже тренировка?
Завтра я отправляюсь в Лондон. Да.
Уже... заодно просто, да. Лёша, а как она выглядит, это вот... Сразу начинаете играть или физически там? Или как?
Сразу, хотя по той причине, что предсезонная подготовка в европейском клубе длится 1.5 месяца, даже меньше.
Понятно.
Вот, 1 месяц и 10 дней. Соответственно, футболист, приезжая в стан клуба, должен уже находиться в более-менее хорошей физической подготовке. Нам дают программы перед отпуском, которые ты должен соблюдать.
Выполняют, да, все?
Да. Более того, да, вот в этот раз нам дали часы. Вот, и в свою очередь мы должны были придерживаться определенного пульса. Не выполнив программу, нас просто-напросто оштрафуют. Оштрафуют месячным окладом. Поэтому, чтобы не терять время, просто-напросто все приезжают и более-менее уже на приличном уровне находятся. Вот. Поэтому, может быть, подготовка длится всего 1 месяц и 10 дней.
Пора нам часы покупать.
Вот, что касается второй части вопроса, то есть тоже действительно интересно. У нас еще время?
Да, конечно, есть
очень долго на эту тему.
Про комментаторство, да,
еще? Это интересно. И вот я думаю, что преимущество, прежде всего, наверное, вот спортсменов или... Да, прежде всего, наверное, спортсменов заключается в том, что сейчас параллельно, вот, параллельно непосредственно своих профессиональных обязанностей ты можешь заниматься тем, чем угодно, на самом деле. То, что тебе... к чему ты... Так скажем, не то, что даже привязан, а к чему лежит душа. Так вот, если тебе нравится комментарий, то это не мешает, на самом деле, играть в футбол так же хорошо или так же посредственно, в зависимости от состояния физического. Поэтому есть большое преимущество, что находясь еще действующим футболистом, ты, на самом деле, в дальнейшем можешь уже знать, попробовав в той отрасли или в другой, или в журналистике, или же в комментарии, для себя уже определить по окончании футбольной карьеры, да, ты можешь, например, стать комментатором.
Леша, а примерно сколько лет еще вот ты собираешься играть? Ну, так, примерно. Здесь, ну... Я понимаю, что, конечно, травмы никто не застрахован, но так, ну, какие-то свои соображения есть? Вот по физическому
есть
состоянию...
стереотип, на самом деле. Стереотип, да? До 35 лет играет в футбол. Но, опять-таки, это стереотип.
Ну, конечно.
Там очень много игроков 38-37
заканчивают. А в Италии?
И в Италии, да, также. А бывает и в 30 заканчивают. Поэтому, что касается физической кондиции, то они довольно еще на приличном уровне. Но, к сожалению, в том плане, что английский чемпионат очень динамичный и тяжелый чемпионат. И здесь, конечно же, выплеск энергии в большей степени, наверное.
Да, это, видимо, точно. Последний вопрос,
знаю,
да, послушать? Да?
Сам по опыту общения с Кончельскисом Андреем, что все от самого зависит игрока, потому что когда я к нему приезжал в Саутгемптон, ему было там 35 лет, но все равно на тренировках он был, в принципе, быстрее всех там бегал. Особенно они очень много физическим занимались там. Такая была концепция. Там даже тренера регбистов пригласили, Гордон Страхан там.
Да, у вас тоже? Тоже из регби.
Ну вот, да.
Ну, прекрасно.
Гордон Страхан, да?
Да. А поскольку Андрей каждое утро там выбегал, там куда-то бегал, пробежки там туда-сюда носился целыми днями, занимался, и все, и был, в принципе, лучше всех молодых, так что Алексей, я думаю, тоже тут можно, в общем, короче, нет предела. Так что все будет хорошо еще долго, я уверен в этом. Олега из Амурской области, слушаем уже последний звонок на сегодня.
Из Амурской области, Олег, слушаем вас.
Алло, у меня 2 вопроса к Алексею Смертину.
Так.
Первый вопрос. Вы не скажете, где сейчас Хенрик Ларсен? Вот он с Барса, по-моему, переехал в Манчестер.
Хенрик Ларсен?
Он вернулся к себе.
Он вернулся, да, он в Швецию вернулся. Да, отыграл и вернулся в Швецию, да. Это...
Я захватил его, на самом деле, когда мы играли, да? С Манчестером.
И вели, он играл за...
Вели в счете, это, если не ошибаюсь, его одна из последних игр была,
да,
в английском первенстве.
Так он закончил играть или нет?
Нет, в Швеции играет, вернулся.
Вернулся Швеция, в родные, да? Пенаты, да.
К родным пенатам,
да. И второй вопрос.
Да.
Как вы думаете... В зарубежном футболе на тренеров руководство клубов оказывает давление по подбору игроков? То есть, я имею в виду, вот, например, тот же самый Челси. Взяли Шевченко, взяли Балка.
Так.
Ну, вы знаете, что не от того, то есть, ну, я не говорю, что они плохие игроки.
Поняли,
то есть,
Олег,
они
поняли.
Не вписались.
Поняли.
Вот они именно, да, не вписались, да. Ну, опять-таки, что касается Шевченко, то конец сезона он провел... Да, на приличном уровне. Вот. Но хотел бы ответить, что в меньшей степени влияет руководство.
В меньшей степени?
В меньшей степени, гораздо меньше.
Чем в,
да,
России.
Да.
То есть руководство на тренеров меньше влияет, да, чем
у
в России.
У каждого свои обязанности.
Понятно.
Поэтому тренера там главного называют не коуч, а менеджер. То есть тот, да, который контролирует процесс. А что касается непосредственно тренеров, то это ассистенты его.
Отлично. Вот это очень важный момент. Олег, спасибо за такой вопрос. Есть какие-то на пейджер у нас?
Ну, на пейджер у нас не относящийся, но просто наш постоянный слушатель, поскольку Александр из города Сызрань задал нам вопрос, почему вы перестали приглашать Владимира Перетурина. Ну, просто надо сказать, да и не то, что мы перестали, он сам перестал приходить, видимо, исчерпал себя или стал опасаться, что его критический настрой там доходит, ну, в смысле, до ушей тех, кого не надо там, и так далее. В общем, мы никого же не это
да, не то, что мы приглашаем там, да, всегда всех.
И приходите, кто... если хотите. Он, видимо,
давайте
хочет,
у нас осталась буквально минута впечатления от пребывания в нашей студии. Женя и Алексей. Женя, 15-20 секунд.
Как вот сказали, они очень теплые.
Теплые?
Да. То есть все улыбаются, все доброжелательны, и через запятую они профессиональные.
Алексей.
Ну, в любом случае, мне нравится живое общение с людьми, тем более, когда сидишь напротив, то, конечно же, ты в какой-то степени раскрываешься. То... Поэтому я, на самом деле, долго могу об этом говорить, а время, наверное, поджимает. Поэтому спасибо,
значит, что еще раз придете.
Да. Когда, значит, мы...
когда закончится предсезонка, получится отпуск там небольшой.
В том случае, если действительно Леша побывает в Москве не 1-2 дня где-то, а какой-то продолжительный период, то милости просим к нам. А Евгения всегда будем вообще вот за детско-юношеским футболом, как только тема будет, ладно, Женя, будем обращаться как вот специалисту по этому вопросу. На этом мы должны закончить программу. Благодарим братьев Смертиных, посетивших нашу студию. Вели сегодня программу Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Косторов, координатор Белла Калуева. Ни в коем случае не пропустите программу «Свобода в полдень», которая скоро выйдет в эфир. Главная тема – предстоящая встреча президентов США и России Джорджа Буша и Владимира Путина. Как такое можно пропустить?
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моя пресс-служба предупредила меня. Что бы вы ни сказали, только не говорите «я вернусь».
Новый премьер-министр Великобритании заметно отличается от других лидеров.
Кинофорум должен привлечь внимание к проблемам соблюдения прав человека в современной
Следователи
России.
Допросили более 130 человек, провели 51 опознание обвиняемых и 44 экспертизы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.